Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня необычное время для начала урока. На этой неделе мы будем начинать уроки в 11 часов по киевскому времени, в 12 часов московского времени. Мы продолжаем изучать Тору и будем сегодня читать 32 главу книги Берешит. Начнем с молитвы за всех тех, кто сегодня оказался на войне, за тех, кто сегодня обороняется и защищает свою родину, за всех тех, кто под обстрелом, под бомбежкой, кто в плену или под оккупацией. Пусть Всевышний поддержит и укрепит, даст мир, даст надежду, даст силы. Пусть поможет рукам спасателей, которые сегодня вытаскивают людей из-под завалов. Пусть подкрепит всех тех, кто занимается спасением жизни в этот нелегкий период, защитой своей Родины в этот нелегкий период. А мы с вами продолжаем изучать Тору, и сегодня будем читать 32 главу книги Берешит. «Ваишкем Лаван бабокер, и проснулся Лаван утром, Ваинашек Ливанаву Ливнатав, и поцеловал сыновей своих и дочерей своих». Мы говорили, что сыновья Лавана – это, по сути, внуки Лавана, так они здесь прозываются сыновья. «Ваиварехельхем» – и благословил их. «Ваилех ваяшев Лаван лимкумгу» – и пошел и вернулся Лаван на свое место. Из попытки Лавана атаковать Якова вышел просто разговор, вышло заключение завета. Яков алах лидарко. А Яков пошел своей дорогой. Вивгу во малахей элюим. И встретились с ним ангелы Божьи. Не он встретился с ангелами Божьими, а с ним встретились ангелы Божьи. Мы помним, что когда Яков уходит из страны, когда Яков уходит в это изгнание, он видит лестницу, на которой, по которой идут ангелы Божии, и здесь он встречается с ангелами Божьими. Может быть, Яков стал сам, понял, что он часть этой лестницы, или что он как один из ангелов, который на этой лестнице, один из участников большого-большого процесса управления миром, так или иначе, Яков, и уходя, и возвращаясь, встречает ангелов. «Вьомар Яков», и сказал Яков, «Кашераа Махане Элюим», когда он видел лагерь Божий, «Зе Вейкра Шема Маком Аву Маханай». И увидел Яков, что, когда он увидел это, он сказал, это лагерь Божий, и назвал это место два лагеря. Два лагеря, один земной, один небесный, можно так понять, как и две стороны лестницы, по которому ходят ангелы. То есть Яков увидел, что есть взаимосвязь, работа совместная, и две части одного целого, небесный лагерь и земной лагерь, и сам Яков часть этого большого процесса. В общем-то, вот это вот есть то самое истолкование сна, о котором мы говорили в начале, что есть сон, и не всегда сразу же понятно, что этот сон значит. Здесь этот сон значит, что Яков будет и дальше ходить по этой лестнице и встречать ангелов. Одно из возможных пониманий. «Вайшлах Яаков Малахим». И послал Яков, то же самое слово, ангелы, Малахим. Меня спрашивали в прошлый раз, почему написано «ангелы Божии», есть ли какие-то другие ангелы. Здесь написано, и послал Яков посланников, Лифанав, перед ним, Алисав Ахив, Кесаву, брату своему, Арца Саир, Здей Дом, в страну Саир, поле Эдомское. Очень много нужно понять. Прежде всего, Малахим, каких посланников я послал. Раби Шломо Ицхаки, один из комментаторов Торы, говорит буквально в смысле Малахим. Рашбам, его внук, в общем-то, один из таких столпов простого понимания смысла, тоже говорит, это в буквальном смысле Малахим, ангелы. То есть, что сделал Яков? Он увидел вот этих ангелов, увидел целый стан, целый сон ангелов, или два сонма ангелов, и просто сказал, ребят, идите сюда, сходите, пожалуйста, к моему брату Эсаву, таким образом послал. Другие говорят, что Малахим здесь, это простой смысл, посланников. Яков послал посланников своих к своему брату Эсаву. Но почему текст заставляет склоняться или думать, что это были не просто ангелы, именно потому, что не случайно в одной главе, в ближайших стихах, имя, слово «Малахим» так употребляется. Итак, Яков посылает посланников. Ну, давайте предположим, что это просто люди. Посылает посланников в страну Сеир, в Зе, Эдом. Это не то место, где живет Эсав. Эсав живет в это время, Эсав живет в Хане, возле отца своего, может быть, в Бейтеле. Зачем посылать людей в Сеир? Первый вопрос. Второй вопрос. Зачем вообще сообщать Исаву о том, что Яков куда-то идет, можно тихо, спокойно вернуться, где-то потихоньку расположиться и не будить лихо в лице Исава. Если человек крадется в дом и там спит сторожевая собака, зачем эту сторожевую собаку будить? Это, с одной стороны, попытка Якова начать разрешать свои проблемы, свои вопросы каким-то вот таким вот нормальным путем, возможно. Поэтому Яков посылает, с одной стороны, посылает посланников, с другой стороны, он предлагает Исаву встретиться на нейтральной территории, поэтому Сеир с Дейдом. Так он посылает посланников, Ваицаву там Леймор, и повелел им, говоря, «Ко тамрун ле адуни ле Исав». Так скажите господину моему Исаву. «Ко амар авдеха Яков». Так сказал раб твой Яков. Видите, какой тон общения Яков выбирает. Скажите господину моему Исаву, твой раб был, Яков твой был с Лаваном, им Лаван Гарти. Я жил с Лаваном, вейхер ад ата. И запоздал я до нынешнего времени. Я тут жил у Лавана, и представь себе, я у Лавана подзадержался до нынешнего времени. Яков объясняет причину своего отсутствия. Не извини, что-то случилось тогда. Яков ведь на самом деле, по идее, не знает, что Исав собирался его убить. То есть Исав не понимает, не должен знать, что Яков сбежал от гнева Исава. Просто Яков говорит, я, как ты помнишь, ходил за невестой к Лавану, и вот я там подзадержался 20 лет. А то, что ты меня хотел убить, так это мы сейчас вообще не поднимаем эту тему, я об этом и не знал вовсе. Но Яков говорит дальше, что, слава Богу, у него все есть. Вели шор, у меня есть быки, вехмор, и ослы, цон, и мелкий скот, веэвет, вешифха, и раб, и рабыня. Вешлиха, леагит, леадуни, лимцохэн, вейнеха. И я посылаю предупреждение твоих. Яков засылает делегацию, предупреждая, смотри, я возвращаюсь. Прошу прощения, что подзадержался я у Лавана, но я возвращаюсь, и все у меня есть, я благословен. Вишву малахим или Яков лимур. И вернулись посланники к Якову, говоря, бану алахиха элисав, ходили мы к брату твоему Исаву, вегам олех лекратха, и он тоже идет навстречу тебе. Идет навстречу. Идти навстречу, это и как в буквальном русском языке, идти навстречу, то же самое выражение, пойти навстречу, то есть сделать уступку какую-то и так далее. Это можно понять так. В 14 случаев, когда «лехет лекрат мишу» это выражение используется в Писании, в 12 случаях это такой положительный выход. И здесь это можно понять так, но опять-таки есть ситуации, когда Яков боится. Идет он навстречу тебе, в армаме от Ишимо, и с ним вместе 400 человек. Эти 400 человек, конечно, не могут не насторожить. Человек не путешествует просто с отрядом в 400 человек. И Яков, конечно же, Яков перепугался. Несмотря на все заверения Всевышнего, и Всевышний сказал Якову, что он его будет хранить, и все обетования, понятен страх Якова. «Вира Яков меод, И испугался Яков чрезвычайно. Ваицарро, и стало горько ему. Ваяхэцита амширито. И разделил он народ, который с ним. Ваэтацон, и скот. Ваэтабакары, крупный скот. Вагмалим, и верблюдов. Лишней махнот. И разделил их на два лагеря. Ваюмер, и сказал, им я бойца вальмахане ахат, если придет Исав на один из лагерей, вакеву, и побьет его, вая махане анишар лифлита, то тогда второй лагерь останется для бегства. То есть Яков разделяет, и что-нибудь хотя бы я спасу. То есть, прежде всего, что Яков делает? Яков сначала посылает мирную делегацию, умилостивление. Затем Яков принимает оборонительные меры, и потом Яков, как мы видим в 10 стихе, Яков начинает молитву. Многие пытаются Якова осудить, сказать, что же ты, Яков, сразу-то не начал молиться. Или вообще можно было только молиться и вообще ничего не делать. Но мы знаем из Писания, Всевышний говорит, я благословлю дела рук твоих. И когда Яков получал благословение, скажем, со своим богатством, со скотом, он вкалывал, Яков вкалывал с утра до вечера для того, чтобы это его вкалывание, эта его работа благословилась. Он не сидел, молился и время от времени факультативно работал, нет, он работал. И точно так же здесь Яков действует и дальше просит у Всевышнего благословить его действия. Вымер Яков, и сказал Яков, «Эляй яви Авраам». Бог отца моего Авраама, Элай Ави Ицхак, и Бог отца моего Ицхака, Адонай, Аумер Элай, Господь, который сказал мне, Шув ля арцеха, улем ледитха, вейти ваймах, который мне сказал, вернись в твою страну и на родину твою, и я сделаю тебе благо. С 11 стиха слова, которые, в общем-то, стали и песней, и слова, которые общеизвестные, Катонти, Микола Хасадим, Малья, от всех милостей, у Михола Эмет, и от всякой правды, Ашерасита это вдыха, которую ты сделал с рабом своим. Киби Макли, Аварти, это Ярден, потому что с одной тростью своей перешел я Иордан. Этот. Веата аити лишней маханот. Теперь же у меня два лагеря. Яков говорит, вообще у меня даже сосудов не было, даже все мое служение, вся моя работа недостойна, и я недостоин всех тех милостей и всей той правды, которую ты со мной поступил. То есть ты был ко мне многомилостив, потому что сам я, что сам я? Сам я перешел с одной, с одним посохом своим, Иордан, а теперь за 20 лет у меня вот два лагеря. И что Яков просит? Оцелений на, спаси меня, пожалуйста. Мияд ахи, мияд Исав. Спаси меня от брата моего, от Исава. Киирея анахиито. Потому что я боюсь его. Пеньяво вейкени эм альбанея. Потому что он придет и может взять мать вместе с сыновьями. Когда мы читаем в книге Дворим, во Второзаконии, заповеди отсылать гнездо. Не бери мать вместе с сыновьями, не уничтожай мать вместе с сыновьями. Не носи полное разорение. Мать, уничтоженная вместе с сыновьями, это полное разорение. И Яков говорит, я очень боюсь, что Исав может это сделать. Комментаторы говорят, с другой стороны, Яков боится, что если вступить в войну, ему придется, не дай Бог, убить Исава. Это тоже страшно. В это Марта, а ты же, Господь, говорил мне, и ты в этих имах, я благостью ублажу тебя. Вы сам ты дзереха кихоля ям, а шерлой сапер миров, и сделаю семя твое, как песок морской, который не будет сосчитан. То есть Яков заканчивает свою подготовку к встрече с Исавом молитвой и говорит, спаси меня, ведь я боюсь его, он может убить всех, и как же тогда сбудется твое обетование. То есть получается, что с одной стороны Яков говорит, спаси, ради меня я его боюсь. С другой стороны, Яков пытается в своей молитве, можно так простонародно сказать, найти интерес Всевышнего. А ты же обещал твое же обетование, которое должно сбудиться. Ваелен шам валайлау, и ночевал там, ваикаху миннаба баядо, и взял он из всего, что у него в руках, минха лейсав ахив, минху брату своему Исаву. Слово минха, ну, в современном иврите, когда говорят минха, это понимается полуденная молитва, время полуденной жертвы. Но изначально в Торе минха – это дар жертвоприношения Всевышнему. Слово минха от корня ноах – удобный, умилостивление. То есть, по сути, минха – это подарок умилостивления. Хотя в большинстве случаев упоминается как жертвоприношение, можно представить себе и как такой подсластитель, подарок умилостивления для человека, который находится в более удобном положении, которого нужно умилостивить. И взял, Яков берет умилостивление для своего брата Исава. Изима матаем. 20 коз и 200 коз и 20 козлов. Рахилим матаем ваелим эсрим. 200 овечек и 20 агнцев. Маленькие козочки и маленькие овечки не работают. Это не рабочий скот. Поэтому один самец, который не занят никакой работой, только щиплет травочку, может покрывать 10 самок. И поэтому против 20 самок, против 200 самок есть 20 самцов. Гмалим миникот убинеем шлюшим парот арбаим выпарим эсера. Взял он и верблюдов, и те их взял... Взял 40 коров и 10 быков. То есть один бык, поскольку быки уже используются на работе, не покрывает 10 самок, он покрывает 4 самки. Атанот эсрим, ваерим эсара. 20 ослец и 10 ослов. То есть осел покрывает только 2 самки. Как это устроено в разделении скота, так Яков и делает. Интересно, что из этого места мудрецы выводят понимание того, что человек, у каждого мужчины есть заповедь удовлетворять свою жену, но мудрецы выводят из этого места, что это связано с условиями работы. Человек, который трудится тяжело, имеет эту обязанность реже. Человек, который трудится легко, чаще должен удовлетворять свою жену. То есть вот так вот отношение переносится. Такой вот дар, такой подарок дает Яков Исаву. Это очень большое количество скота. «Вейтен бы это водав эдер-эдер левадо» и дал каждому из рабов своих по стаду-стаду по одному. И сказал рабам своим, «Авру лифанай в ревах тасиму бен эдер у вен эдер». «Идите впереди меня и делайте расстояние между стадами». То есть пусть Исав не сразу пакетом все получит, а он будет получать подарочек за подарочком каждый раз какое-то небольшое стадо, каждый раз будет спрашивать, что это, и будут говорить, «Это Яков тебе прислал». Вейцав это решен леймор, и сказал первому, говоря, «Киевгаша Исавахи, если встретит тебя Исав, брат мой, вешалха леймор, и спросит тебя, говоря, «Лемиата, ваана тилех, и спросит, ты чей, и куда ты идешь, влеми эле лифанеха, и чье все это, что перед тобой, ваамарта ли авдыха ли Яков, это все от раба твоего Якова, минха, у шлюха леадони или Исав». Это умилостивление, которое он послал господину Исаву. И он сам идет за нами. То есть несколько лагерей с подарками. Исав должен встретить прежде чем он встретит Якова. Это еще одна часть подготовки Якова к встрече, такая дипломатическая часть. Вейца в гамета шини, в гамета шлиши, и также заповедовал второго и третьего, вагам гамет коля ульхима харея айдарим, и всяких, кто идет за садами, леймор, кидаваразы, кидабрун, Элисав, говоря, вот так вот будете говорить Исаву, но мы захаем о том, когда вы его встретите. Вы амартем, и скажете, гамене авдеха Яков ахарейну, вот раб твой Яков идет сзади нас, киямор акапера панав ваминха, потому что сказал, он рассудил, умилостивил-ка я его жертвой умилостивления, даром умилостивления, а улехат ли фанай, который будет идти передо мной, вахарей кене ре панав, уля иса панай. А после этого увижу, может быть, он и будет мне рад. Витавор минха аль панав, и люди с умилостивлением ушли перед ним, вулян белайла губа махане, а он этой ночью ночевал в лагере. Не вечер, не вечер, якобы, видимо, малым-мало спалось. Что мы читаем? Ваика балайлау, и среди ночи он проснулся. Ваика хачтей нашав, ваичтей шифхотав, и взял двух жен и двух наложниц. Ваит хадасрей ладав, и 11 детей. А сколько на самом деле детей у Якова на тот момент? У него 12 детей, есть еще маленькая Дина. Маленькая Дина здесь не учтена, потому что, скорее всего, она на руках у Леи. Ваяворет маавар Явок. И перешел через Явок. То есть Яков переходит границу в ту сторону, откуда Исав должен был появиться, чтобы с вот этим маленьким лагерем сбежать. Все-таки вечером, ночью Яков, подумав, решает, что бежать на самом деле будет лучше. Ваякахам, ваяверам это нахар, и взял их, перетащил их через источник, ваявер это ашерло, и перевел все, что у него. Яков постепенно перетаскивает все, и сам возвращается, зачем-то маленьким, видимо. В 25 стихе мы читаем «Воеватер Яков леваду» и остался Яков совсем один. Остался Яков совсем один, когда он уже перевез, остался, вернулся на другой берег. «Воеавек ишимо ад алют ашахар» и боролся с ним какой-то человек или кто-то, некто до восхода зари. Сколько комментариев, сколько разных мыслей высказывается по поводу того, что это за человек. Очень часто меня спрашивают про сыновей Божьих, которые входили к дочерям человеческим. Это на самом деле гораздо более интересно. Кто же с ним боролся? Древний Таргум, перевод, который и комментарий, говорит, что это был никто иной, как архангел Михаэль, которого послали бороться с Яковом. Зачем архангелу Михаилу бороться с Яковом? Для того, чтобы научить его, в конечном счете, не убегать, противостоять. И, как говорится, если человек приобретает животное, например, он его сначала зовет, потом тянет за поводок, и третье, он его толкает сзади. Животное, если оно не идет за человеком, последняя мера его сдвинуть с места, это просто сказать, пнуть его, толкнуть его под зад. Яков в лице, если говорить Таргума, архангела Михаила, получает такой пинок под зад. Другие говорят, что это ангел Эсава боролся с ними, ангел-покровитель нации Эсава или личный ангел Эсава. Много разных мнений по поводу того, кто же там боролся с Яковом, но суть примерно одна, а суть в том, что Якова надо подтолкнуть к тем изменениям, к тому внутреннему сдвигу, который должен быть с ним случиться. Вирак, Ило, Яхоло. И видит, что он не перемогает его. Этот кто-то видел, что он не может справиться с Яковом. Вайгаба каф Ерехо, и коснулся он его бедра. Здесь речь идет, может быть, о мышце, которая отвечает за сгиб бедра, а некоторые говорят о мышце, которая отвечает за потенцию, за эрекцию, вот эту мышцу. Ветака каф Ерех Яков бе Явко ему, и повредил бедро Якова, когда он боролся с ним. Интересно слово «бороться», здесь «авак». Корень, тот же самый корень, что пыль. Пылиться, бороться, опускаться в пыль, быть готовым, опуститься, запылиться. И, в общем-то, вот это вот, так сказать, пыль, как антоним какой-то, может быть, боязнь Якова связываться с пылью, с бытовыми проблемами, противостоять какой-то бытовой реальности. Бытовая реальность происходит, однако, от слова «холь» – песок, но и «авак», в общем-то, довольно близко к этому. Итак, ангел повредил бедро Якова, но и с этим Яков не сломался. Йомар и сказал ему ангел. Видимо, ангел, есть прочтение, что это Яков ему сказал так. Да, то есть, можно читать и так. Но, скорее всего, ангел сказал: «Шалхэни ки аля шахар, отпусти меня, ибо взошла заря». Почему ангел просит отпустить, ибо взошла заря? Куда ангел спешит? Комментарии говорят, утро наступило, и наступило время, когда ангелы должны предстать с песней перед Всевышним. Против этого возражает возражение здравого смысла. На земле всегда где-то утро. В каком бы часу мы ни находились, всегда есть какой-то район, какой-то часовой пояс на земле, где утро в этот момент. Почему ангел говорит по утро? Ну, говорят, мы живем по иерусалимскому времени. И другой комментарий говорит: взошла заря, тебе надо спешить. Это ты, Яков, должен спешить. Отпусти, уже заря взошла, сколько можно со мной бороться. Но Яков говорит: «Ло, шляхеха, ки им брахтени. Я тебя не отпущу, если ты меня не благословишь». О каком благословении тут идет речь? Давайте представим себе, что вообще может представлять себе Яков. Яков шел среди ночи, на него кто-то напал, непонятно кто. Явно не светящийся образ с крыльями, и, судя по всему, кто-то все-таки похожий на человека. И о чем Яков здесь говорит? Чего Яков здесь хочет? Яков просит именно благословения от этого человека. Зачем ему благословение от кого-то, кто на него напал? Да будь то даже ангел. Зачем ему от него благословение? И, возможно, Яков здесь говорит, тоже так говорят комментаторы, попрощайся со мной по-человечески. Ну, что ты на меня напал? Давай по-человечески скажи там. Яков, извини, невязочка вышла. Все, до свидания, до новых встреч. И расстанемся здесь. Другие говорят, Яков понимает, что это судьбоносная встреча, и духом он говорит: благослови меня. Так или иначе, он просит благословения, и вот что отвечает ему ангел. «Вьомар алав машимха». И сказал: «Как тебя зовут?» «Вьомар Яков». Представим себе, что некого ангела Всевышний послал бороться с Яковом и дал ему, можно сказать, портрет Якова. И сказал: «Вот этого человека ты должен ночью на него напасть и бороться с ним, но не бей его до конца, не в полную силу». Неужели не дали ему и не сказали ему, что это Яков, сын Ицхака, 2108 года рождения от сотворения мира? То есть дали какие-то данные, по которым можно было бы Якова вычислить. Почему он спрашивает имя? Потому что ему важно, чтобы Яков дал его имя, именно Яков сам произнес имя для того, чтобы понять, что он в это имя вкладывает, и на основании этого благословить. И ангел благословляет его и говорит ему: «Ваомар, ло Яков, ямар, отимха». Не Яков будет теперь называться имя, ким Исраэль, но Исраэль. Это не переименование еще. Переименование будет позже, позже Всевышний сам переименует. Но здесь ангел благословляет Якова на то, что имя ему будет изменено. Почему? Кисарита эмилоим. И вот это слово сарита, да, если мы посмотрим буковки шин-рейш, они общие для слова сарита и для слова Исраэль. То есть Исраэль кейсарита. И видимо, что само название Исраэль происходит от того же глагола сарита. Что значит глагол сарита? Большинство древних комментариев переводит от слова шрара, то есть власть. Ты властвовал вместе с Богом. Ты участвовал в божественном управлении. То, что мы видели на лестницах, да, и с лагерями ангелов, ты участвовал в божественном управлении. Другие комментаторы говорят, ты боролся с Богом, да, от корня Ишар, бояться. Третьи говорят, ты утвердил праведность Божью. Потому что мы видим, что Яков все время говорит, что Божьим благословением ему это досталось. Так или иначе, ангел говорит, тебе будет называться имя Исраэль, потому что ты правил вместе с Богом и с людьми и смог. В чем суть этого переименование, ну какая разница, как ты будешь теперь называться? Подумаешь, благословение. Не зови меня Хаим, а зови Володя. Ну и что? Ну будет он теперь называться Исраэль. Дело в том, что Яков – это хитрюга, прощелыга, проходимец. И все, что он получил, все всегда говорили про Якова. Он там достал, потому что он пройдоха, потому что он такой вот хитрый, ушлый дядька Яков. И вот его так и зовут. Все это, все он ухватил, украл, утащил. И здесь ему говорится, Исраэль, ты будешь прямо перед Богом. Все будут понимать, что то, что ты имеешь, это не нажитое хитростью, а нажитое через благословение со Всевышним. Потому что ты смог наладить работу с Богом и с людьми. И в общем-то, Израиль становится своего рода посредником между Богом и людьми, встает на эту лестницу между небом и землей, и можно перевести слово «Израиль» как «Ишар» – прямой «Эль», то есть как утверждающий прямоту Божью, как утверждающий власть Божью. С другой стороны, если мы все-таки говорим о борьбе, то есть такое понятие, как заступничество, когда Моше заступается за народ и говорит, спаси, если ты не простишь, то сотри меня из книги, или другие пророки, которые заступаются за народ. На Израиле лежит заступническая, ходатайственная роль за все человечество. Ну, в данном случае пока на семье Израиля очень многоплановая, имя очень многоуровневое. И снова, каждый из комментаторов, когда комментирует, это больше говорит о комментаторе. Вот такие вот уровни понимания существуют. Яков тоже хочет понять, а что вообще такое произошло? Почему вдруг ему такое говорят? Ты вообще кто, мужик, что ты такое говоришь? Вышел Яков и умер. И спросил Яков и сказал, Агида Нашимха, скажи мне имя твое. Вьомер и сказал, лама затишалиш ми. И сказал, что ты будешь спрашивать моего имени. То есть ты понимаешь, что я здесь просто ангел. Я здесь просто почтальон, который доставил благословение. Какая тебе разница, как меня зовут? Воевареху тушам, это, скорее всего, Яков благословил его там. Яков отпустил его и благословил его. Сказал, ну, спасибо тебе за благословение, приятно было познакомиться, побороться, и на том они расстаются. Викра Яков Шема Маком, и назвал Яков место, имя этого места, Панеэль, лицо Божие. Кираити Элюим Паним Альпаним, потому что видел я Бога лицом к лицу, в эти нацельнувши, и спаслась душа моя. Видел ли Яков действительно Бога, или это его впечатление? И как, что это значит видеть Бога? Видел-то он, конечно, ангела, но Снова мы говорим, что Писание полно гиперболами, особенно в словах людей. В Израиле Шамиш Кашер Аварит Пануэль, и взошло солнце, когда он проходит через Пануэль, и он хромает бедром. Мидраши, комментарии говорят, что когда солнце взошло, он и перестал хромать, и он цельным пришел в Бетель. Мы об этом еще позже будем говорить и дочитаем до этого места. Ну и дальше такое примечание, можно сказать, рассказчика. Мы знаем, кто у нас рассказчик. «Алькен ло яхэлю бне Исраэль эт гида наше». Поэтому сыновья Израиля не едят эту бедерную жилу, «аркаф ирэх», которая в бедре, «а даём азэ». До сегодня. «Кинага бэкаф ирха яков в гида наше». Потому что ангел коснулся бедра Якова, коснулся этого самого, этой самой жилы. Действительно, эта жила и сегодня убирается, и сегодня сыновья Израиля ее не едят. Ну, вот такая у нас получилась глава. Вопросы. Скажите, пожалуйста, почему тот, кто боролся, явно сильнее Якова, не справлялся? Не ценил силу Якова? Не хотел членопредительства состава бедра? Почему бедро Якова ногами пинался? Здесь много всего сразу. Ангел получает определенную задачу. Ангел получает задачу бороться с Яковом, но, видимо, не в полную силу, да, то есть а зачем ему побеждать? Это не спортивное соревнование. У ангела есть цель этой борьбой побудить Якова к определенным действиям. Ангел приходит в виде человека и борется в виде человека. Поэтому сказать, что ангел сильнее, нет, может быть, ему не выделено для этого много сил. В этом случае это вовсе не обязательно. То есть задача ангела не в полную силу бороться, а бороться в нужную силу. И почему бедро? Ну, бедро, опять-таки, место, в котором человек ходит. Да, то есть повредил бедро, слабое место человека, убегание. Повредить бедро, заставить человека хромать. Для человека, который любит убегать, это такая глубокоуровневая инвалидность. Ну, символично, конечно. Как по-вашему, если Израиль, борющийся с Богом, то потому, что Богу хочется дерзновенных борцов с собой. Мне кажется, что Бог выбирает людей, как Авраам, который, скажем, заступался за Содомлян, Моше, который заступался за свой народ, и другие пророки, которые стоят в проломе. И да, мне кажется, что Бог ищет заступничество на земле. Знаете, как это бывает в семье? Если, допустим, в комнате какой-то шум, и папа посылает одного из детей, говорит, посмотри там, что твои делают братики, и скажи, чтобы они прекратили. Можно пойти и сказать, чтобы они прекратили. Можно так обрадоваться власти, которая тебе дана, что ты сейчас можешь пойти и папиной властью запретить кому-то что-то. Из детства, наверное, знакомая ситуация, очень знакомая ситуация. И Всевышний ищет людей, которые будут готовы заступиться за своих братьев, а не тех, которых множество, которые хотят с радостью идти и запрещать. В этом смысле, я думаю, что Может быть, Яков, который прошел через осознавание своих недостатков, через слабости, через немощи, он хороший кандидат на то, чтобы быть дерзновенным борцом с гневом Всевышнего, с гневом на небесах, заступничеством на небесах. По-моему, это хороший пример. Но это не значит, что нужно во всем с Богом спорить. И, конечно, послушание тоже важно. То есть, но дерзновение как качество, способность к заступничеству. Моше, сказано про Моше, что он был во всем верен Всевышнему, да, но в то же время в какой-то момент он заступился за свой народ. Вот это верность и дерзновение как часть верности Всевышнему, оно Всевышнему нужно ему. Почему дальше Яков не называется Израилем? Например, в случае с Авраамом. Заранее спасибо и благословение вам. Потому что Яков не реализовывает до конца, это задача мировая, не реализовывает до конца себя как Израиль. Он то Яков, то Израиль. То есть вот это качество Израиля у него развивается всю его жизнь. Ну, пока он еще не переименован. Я говорю, что будет еще одно переименование, Всевышнего переименует. Ну и дальше сказано, что Авраама никто не называет Авраамом. Уже Авраам и Сарай точно так же, и дальше так. С Яковом все непросто, потому что Яков всю жизнь борется между Яковом и Израилем. Этот Яков в нем только растет. Яков перемик, потому что у него был сильный дух, у него за спиной была его семья, за Яков вниз ответственность. Яков помог, Яков победил, потому что у него был сильный дух, за спиной была семья, за какую он нес ответственность. Красивое описание. Ну, можно и так сказать. Якову нужно было вернуться. Этого чувака Яков вообще не знал, не понимал, что ему нужно. Но еще я думаю, что, конечно, здесь Бог все так устроил, Бог сдержал ангела, поэтому Яков мог помочь. Конечно, если бы ангел во всю силу явился, то ни дух, ничего Якову бы не помогло. Но Всевышний дал Якову возможность на максимуме своих сил победить ангела. А максимум сил действительно в том, что сзади семья, сзади его ответственность за своих близких, и поэтому радует, что есть такой вопрос, радует, что он украинскую мовою запытан. Какого же он едят? Это сухожилие, то его и так есть невозможно. Сухожилие есть невозможно, но какие-то жилы, мышцы мы едим. Обычно при разделке задней части туши разрезается бедро, и вынимается эта жилка. А так, ну, мы же едим мясо с жилками, которые, скажем, расставляются при варке и так далее. То есть вполне себе возможно его съесть, скажем, при долгой варке, при долгой обработке и так далее. То есть эту жилу другие народы едят, а евреи не едят. Эта операция называется никор, разделка туши. Это происходит с разделкой туши баранины, говядины. Поэтому в израильских магазинах труднее найти заднюю часть животных, потому что она требует большей обработки. Вот. Вроде бы все, вопросы закончились. Тогда что, завтра в то же время на том же месте. Всем хорошего дня, хорошего вечера. И пусть Всевышний хранит всех тех, кто сегодня оказался в такой тяжелой, страшной беде. Всем доброго вечера, до завтра и шалом.